Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Каких только мифов о супружеской жизни не гуляет на розе. От некоторых из них натурально встают волосы просто дыбом. Прям вот дыбом-дыбом даже мои остатки волос. Они пытаются приподняться и, так сказать, и ужаснуться там, к тому, какие мифы гуляют в интернете. Да. Но вот сегодня, пожалуйста, смотрите прямой эфир с психологом Кристиной Чистяковой, где мы будем обсуждать все вот эти вот самые дурацкие мифы. И если у вас есть какие-то на примете, вы слышали, или вы живете в каких-то мифах, или вам о них рассказали, или пытались вам втюхать какие-то странные идеи с русской жизни, которые вы считаете мифами, пожалуйста, пишите в комментариях это. Мы все обсудим в прямом эфире. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И помните о том, что в описании к ней есть две ссылки, вторая из которых вам поможет обрести две бесплатные консультации психологов в рамках проекта «Формула семьи» совершенно бесплатно. Привет тебе, Кристина Чистякова.
Привет, Влад Йортов.
Говори.
То, что у тебя есть волосы на голове, это миф.
Они есть, они, но их очень немного это осталось уже.
Поэтому как-то так. Начали с мифа, да, о твоих волосах.
Слушай, да, ты знаешь, я вот буквально перед нашим сегодняшним эфиром общался с человеком, с одним, вовсе не о семейной жизни, а там, о мужчинах и женщинах, и это не тема нашей передачи, но мне кажется, что часть мифов супружеской жизни, она коренится вот в таком отношении, которое я услышал, увидел, прочитал в взаимоотношениях с мужчиной. Он христианин, я христианин, мы говорим на христианские темы немножечко, я думаю, может быть, это не всем интересно, но это пересекается на самом деле со светским взглядом на мужчин и женщин немножечко. Так вот, мужчина считает, что только мужчина создан по образу Божьему, а женщина как бы нет, и, в принципе, это пересекается со светским образом мышления, потому что некоторые мужчины считают женщин ниже себя, да, вот есть как бы мужик. Зацепился я за слово «баба», когда мы с ним общались, он как приближительно к женщине, баба. И почему вы так вот, почему так пишете? Ну, собственно, с чего вдруг-то? Почему баба, а не женщина? Я, признаюсь честно, тоже это слово употребляю, но крайне редко, и опять же, в определенной риторике, никак не уничижительной по отношению к женщине. А он прям баба. И когда мы докопались до сути, у него оказалось вот такое, типа, я вот по образу Божьему, я человек, я там нормальное существо, а это вот как бы второй сорт, угу. Или третий сорт. И мне кажется, что часть мифов мусульманской жизни коренится вот в таком отношении мужчин к женщине. Нет?
Послушай, я думаю, что это сугубо личное, да, такое субъективное мнение каждого мужчины, и я бы тогда спрашивала, а что за этим стоит. То есть те мужчины, которые считают своих женщин бабами и вообще женщин бабами, да, к сожалению, за этим что-то же стоит у него, да, и, скорее всего, это вот, знаешь, когда человек себя по определению ставит выше другого человека, да, ничем не подтверждая внутри себя этот статус, да, то есть внутри я пустой, внутри я ничего не значу, а просто потому, что я мужчина, просто потому, что я родился, и у меня есть гендерные такие вот отличия мужские, да, вот я чем-то лучше, да, но тогда я хочу сказать, что это, ну, очень сродни глупости просто, это глупость какая-то, да, такая вот недалекость, это шаблонность мышления, да, это про то, что я не могу оценивать другого человека адекватно, я могу оценивать только с позиции сверху его, да, то есть я уже с позиции сверху, да, и тогда бы я спрашивала, что у человека у этого внутри, он действительно считает себя выше, как бы, а чем, ну, как он это понимает, что он выше другой женщины, просто потому, что ему когда-то об этом рассказали, ну, то есть об этом рассказали, что он круче, да, так а чем он круче тогда? И, конечно же, это такой определенный миф, и ты знаешь, кстати, этот миф, он же ведь тоже действительно подтверждается чем, да, что жена должна уважать мужа, да, а муж должен любить жену. Так понимаешь, вот очень часто, даже в христианстве, я слышу такие вот рассуждения, причем, знаешь, таких христиан, которые давно ходят в церковь, да, о том, что женщина должна, понимаешь, уважать мужа по определению. То есть она это должна делать, ну, как бы через вопреки всему, да, скажем так. И тогда я все время задаю вопрос: ребята, а что тогда для вас уважение? Ну, это страх, это боязнь, это лицемерие, да? Потому что, как я думаю, что уважение, оно формируется в свете каких-то поступков мужчины, да? То есть какого-то отношения к женщине. Не потому что просто по факту я должна, вот ты баба, ты меня должна уважать, а потому что это уважение должно сформироваться внутри женщины, да? И есть много факторов, которые влияют на уважение женщине к мужчине, да? Предположим, один из этих факторов, да, это ощущение безопасности, да? То есть когда мне с этим человеком безопасно, да, я чувствую себя безопасно и свободно с ним, да, этот человек не навредит, да, этот человек сможет, ну, скажем так, этот человек сможет поддержать меня, когда я буду в опасности, да, и это дает уважение, да, это один из факторов для женщины. Почему? Потому что, помнишь, когда я уже говорила на наших эфирах, или, может, в нашей с тобой личной беседе о том, что когда женщина вынашивает потомство, она наиболее уязвима.
Ну, это очевидно, совершенно есть такая, да.
Да, да, и очень важно понимать, да, что в этот момент женщина должна, ну, рядом с ней должен быть тот, кто может ее защитить. Это один из факторов, да, по которым мы выбираем себе, ну, партнеров, скажем так, да. Сможет ли мой мужчина меня обеспечить и защитить в тот момент, когда я буду вынашивать наше потомство, вот, скажем так. Вот, поэтому, да, это абсолютный миф, ну, это абсолютный миф, что женщина чего-то там должна по определению, да. Это абсолютный миф в том, что мужчина выше женщины по определению, да. И тогда, смотри, очень как бы пересекается с одним мифом, да, про то, что... Я сейчас скажу, какой это миф будет, да. Например, о том, что все надо делать как бы, да, вместе и делить поровну, да? Вот смотри, сейчас скажу, как это... Ну, то есть есть миф о том, что женщина ниже мужчины, а есть миф о том, что женщина и мужчина равные, да, то есть абсолютно равные. И все надо делить вместе и делить поровну, да? То есть вот как это, партнерский такой брак, да? Вот сейчас есть такое, ну, принято такое словосочетание, партнерский брак, да? Когда... чуть ли не в ресторане мы платим за себя каждый, да, будучи при этом мужем и женой. Вот. И если вот в этот миф, да, поверить, то и принять это как за основу того, что партнерские, ну что супружеские отношения должны быть именно такие, да, то можно, к сожалению, развестись, да, потому что на самом деле роль и права мужчины, они действительно равноценны, да, то есть пойми, да, что вот роль женщины и мужчины в браке – это два равноценных партнера, один взрослый человек и другой взрослый человек, да, но существуют индивидуальные всякие особенности, понимаешь, и предположим, один человек, да, может зарабатывать больше другого человека. Ну, потому что у него вот такая индивидуальная особенность, да. Но зато другой человек может больше вложиться, предположим, в эмоциональную составляющую семьи, да. То есть он может обеспечивать эмоциональное какое-то тепло, уют и что-то еще, да. То есть и тут это вот абсолютно индивидуальный подход должен быть в каждом случае, это индивидуальный подход, да. Потому что, предположим, где-то жена будет зарабатывать больше мужа, да, и при этом муж не будет себя чувствовать каким-то, да, вот, ну, ущербным, не таким, и ему будет комфортно в этом, да.
Ты, у тебя звук пропал.
Я тоже тебя не слышала.
Да, ты появилась теперь опять.
Да, а в другом каком-то случае, да, например, мужчине будет крайне некомфортно, что жена его зарабатывает больше, да, и тогда это надо брать и вместе обсуждать этот момент. Вот. да, это один из мифов такой, который может быть, да. То есть и тогда мы с тобой говорим о том, что миф о том, что нужно делать все вместе и поровну, это тоже миф, и о том, что как бы мужчина главнее жены, это тоже миф.
Да, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о мифах о супружеской жизни. Если у вас есть какие-то мифы, у вас есть какие-то предупреждения, либо вы слышали от кого-то такие подобные мифы, пожалуйста, пишите в комментариях, мы это обсудим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы в него вкладываете свои деньги. Я говорю именно вкладываете, потому что мы считаем вас соработниками нашей на этой ниве. И каждые 100 рублей, которые вы вложили, это еще 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения двух бесплатных полноценных консультаций с нашими психологами, консультантами, волонтерами, одним из которых может, если вам повезет, оказаться Кристина Чистякова. Ну и еще раз повторяю, делайте комментарии, мы говорим о том, что о мифах о супружеской жизни. Все, поехали дальше, продолжаем.
А, смотри, еще один какой миф, например, который очень часто встречается у меня, да, как у психолога, ну, клиенты приходят с такими запросами, да, о том, что вот когда я познакомилась со своим мужем, мы с ним дышали одним воздухом. Вот мы прям вот, я начинала фразу, а он заканчивал, да, и у нас было во всем сходство. Мы мыслили одинаково, мы думали одинаково, мы размышляли одинаково, у нас были одинаковые интересы, у нас были одинаковые убеждения. А сейчас он как-то отдалился от меня, он какой-то странный стал, он начал играть в гольф, или он начал играть, как бы он увлекся футболом, я ничего не понимаю в этом футболе. Что делать? Как бы он чужой, он вообще не хочет, он не разделяет со мной интересы, он не сажает со мной цветочки. Все пропало, да? То есть, понимаешь? И вот этот миф, что сходство и родство – это постоянная основа для длительных отношений, это тоже миф, да? И знаешь, я думаю, что очень интересно мы устроены, потому что я точно знаю, что люди, которые встречаются вместе для того, чтобы прожить долгую супружескую жизнь, они не так просто встречаются. Случайности не случайны, да? И тогда, когда Господь сводит людей, когда люди встречаются, или Вселенная сводит двух людей, да, вот это вот сходство и родство, оно очень необходимо. Оно действительно очень необходимо для того, чтобы соединиться в пару, да, потому что если у нас будет с тобой, ну, предположим, у нас с тобой разные взгляды, да, абсолютно на жизнь, да, так мы просто с тобой не соединимся тогда, мы даже с тобой не подумаем о том, что мы можем быть с тобой парой, да, когда-то. Но в начале пути, когда все действительно вот, знаешь, вот к сердцу, да, я говорю, а ему все это откликается, да, и тогда вот как раз происходит вот это первичное слияние двух людей, да, и вот это слияние в данный момент времени, оно хорошо, потому что это создание первых вот таких, ну, отношений, но затем, если это будет продолжаться бесконечно, да, если мы будем только жить одними интересами, одними и теми же интересами, да, то фаза, то есть то тогда семья впадает в такую фазу, как гомеостаз. То есть они не развиваются. Они не развиваются, они просто они сажают свои цветочки или играют в футбол вместе, да, но они ничего нового не приносят в свою семью, да. И эти тогда отношения, они могут, ну, стать действительно созависимыми такими достаточно, они могут стать токсичными даже отношениями, да, потому что обязательно должно идти какое-то развитие, да, и семья – это динамичная система, да, то есть это действительно динамичная система, потому что, а представляешь, если вот, например, ну, смотри, мы что сегодня с тобой делаем? Мы сегодня с тобой развенчиваем мифы, мы их развенчиваем, да, и тогда представь себе вот такая, ну, такая вот семья, которая решила, да, что сходство и родство – это постоянная основа. Да? То есть мы должны всегда быть, ну, мы должны придерживаться одних и тех же взглядов, одних и тех же убеждений, да? Мы должны быть, мы должны быть вот родственными душами. Да? И тогда что получается, да? Если семья ставит такую установку, да, себе, то не будут развиваться партнеры, они будут придерживаться этой установки. Да? И тогда... ой, как же я пойду играть в футбол, а моя жена там останется в стороне, да? Мы же не будем тогда с ним родственными душами. Пожалуй, я посижу, да? То есть, или, ой, как же я пойду с подругами, схожу, как бы, на, предположим, на какую-нибудь выставку цветов, да? А мой муж останется при мне в этот момент, да? То есть, вот понимаешь, о чем, да? То есть, поэтому этот миф надо тоже развеивать.
Смотри, но помимо мифа о том, что супруги должны абсолютно совпадать во всем, есть и прямо противоположный миф, что супруги должны быть полную, простите меня за тавтологию, полную противоположность для того, чтобы их брак был крепкий.
Ну, слушай,
тоже это миф, но это полная противоположность тому, что мы говорили перед этим.
Слушай, ты знаешь, я об этом мифе как бы, ну, никогда не слышала, если честно, просто потому что тогда получается, знаешь, ну, предположим, как они встречались, мне очень интересно, как они тогда встретились, да, если это полная противоположность.
Не, ну, типа противоположности, значит, притягиваются, как в электричестве, знаешь, как в магнитиках, ну, вот, и так далее, и тому подобное.
Дополняет.
Так интереснее жить, потому что там у тебя интересы лошади, у меня гольф, про который ты почему-то вспомнил, видимо, твой муж Алексей решил заняться гольфом, не знаю. Вот. И мы с тобой в один день занимаемся гольфом, в другой день твоими лошадьми, там, не знаю, и прочее, прочее.
Ты знаешь, дополнение друг друга, да, это очень такой, знаешь, интересный ну, феномен. Главное, чтобы это дополнение не превратилось в то, что ты мне даешь то, чего нет у меня. То есть, и тогда получается, что это уже будут отношения не равных двух людей, а созависимые отношения. Вот смотри, предположим, да, ты спокойная, я агрессивная, да, и тогда, то есть, я черпаю твое спокойствие, да, для того, чтобы успокаиваться. Не внутри себя я... То есть я позволяю быть себе агрессивной за счет твоего спокойствия, да, за счет себя, да. То есть, а сама внутри спокойствия не ищу. Это созависимое отношение тогда будет, понимаешь? То есть это тогда будет отношение, то есть я буду всегда нуждаться в том, кто дополняет меня, да. Это не есть хорошо, потому что человек должен быть целостный внутри себя. То есть там должна быть и агрессия, и спокойствие, и... То есть, ресурсы должны быть внутри, а не вне. Если два человека сошлись для того, чтобы абсолютно разные, да, чтобы черпать друг друга что-то, у друг друга что-то черпать, это дисфункциональные отношения, потому что они действительно будут как бы, ну, отношения будут условные. Ну, понимаешь, они будут для чего-то. То есть ты мне нужен для чего-то. Для чего? Для того, чтобы я могла орать, ты спокойно это вытягивал все, да. То есть понимаешь, о чем, да? Или, например, ты мне нужен для чего-то, ты мне нужен для чего? Потому что я, например, инфантильная, я не умею зарабатывать деньги, а ты зарабатываешь деньги, ты такой живчик, у тебя все получается, все классно, да? Вот, а я инфантильная девочка, да? И тогда я буду в тебе искать вот эти того, чего нет во мне. Это созависимое отношение. Угу. Да. А если, например, два человека встретились, да, и они действительно разные по темпераменту, они один спокойный, другой такой очень как бы энергичный, да, или, например, там один как бы занимается, предположим, ну, любит заниматься домом, а другой любит какое-нибудь там творчество, но они при этом дополняют, ну, не дополняют друг друга, а они при этом как бы комфортно существует, да, но они целостные, они не требуют от другого ничего, как бы, да, тогда так почему бы и нет? То есть почему бы и нет?
А есть еще один миф, который я слышал почему-то, правда, вот, за всю свою жизнь, это в основном, нет, не в основном, в 100% случаях это изрекали только представители женского пола, женского половины человечества, что рутина губит брак. Вот, я не хочу рутину, я хочу, чтобы было весело, замечательно, там всегда интересно и прочее, прочее. А вот как только начинается рутина, все, она говорит, брак. Серьезно, я только от женщин слышал. От мужчин никогда в жизни.
Ну, ты знаешь, потому что как-то очень у многих у нас есть тогда еще один миф. Понимаешь, что? То есть тогда давай еще в одном мифе о том, что как бы, да, когда мужчина женится, он автоматически приобретает себе, да, кухарку. Кухарку, уборщицу, и как-то, которая стирает белье, да, вот, и еще наложницу в постели. Понимаешь, это автоматически. То есть все эти функции, они как бы включены, получается, в женскую жизнь. Понимаешь?
Я не думаю, что их можно смешивать. Это два разных мифа. Один, да, что мужчина приобретает себе такую служанку, гетеру, проститутку и все прочее. Угу. Да. А все-таки рутина – это немножко другая вещь, нет?
Так вот смотри, я не договорила немножко. Вопрос-то в том, что многие женщины, они ведь сами в это верят, да? То есть они верят в то, что они по определению, как только вот замуж вышли, должны это делать. И даже не выходят в принципе, их так мама научила, да? Они даже и в принципе не выходят на разговор со своим мужчиной о том, что «а давай-ка мы с тобой распределим обязанности, да? А давай мы с тобой придумаем, как сделать так, чтобы наша жизнь, моя жизнь не превращалась вот в это». Знаешь, помнишь такой мультик «Любимая, я подарю тебе вселенную», да? И такой скрип, знаешь, этой сковородки, знаешь, там трынь-трынь, да? Ну, как она сковородку чистит, а он стоит перед ней и говорит «Любимая, я подарю тебе вселенную», да? Так вот, понимаешь, очень показательный мультик, потому что он-то действительно, может, и готов ей подарить вселенную. Да только она... научена мамой, да, вот эти сковородки тереть, как бы, да, вопрос, а ты выходила к своему мужчине с этим вопросом, да, что тебе эта рутина вот здесь стоит, что ты не хочешь этим заниматься? Ты пробовала перераспределить обязанности какие-то в своей семье, да? Просто многие женщины действительно, когда ты говоришь об этом, ну приходят на сессию, да, и ты говоришь, послушай, а ты вообще свои потребности, ты говорила о том, что тебе эта рутина не нравится, о том, чтобы ты хотела, например, там два раза в неделю кушать в ресторане, ты вообще вот это говорила все своему мужчине, да? Нет, понимаешь? И дело в том, что, опять же, да, наша любимая самореализация в отдыхе, которая, к сожалению, в нашем обществе абсолютно не привита, да, то есть не привита, как бы, да, культура отдыха. Мы не умеем и мы стыдимся отдыхать, ты представляешь? Мы стыдимся отдыхать, как бы, да, потому что отдыхать – это что-то такое фу-фу-фу, надо работать, понимаешь, стахановцы, да, то есть обгоним, перегоним, да, перевыполним, да, вот тогда мы будем молодцы, да, мы стыдимся отдыхать, а если не отдыхать, то тогда зачем? Зачем тогда работать, да, потому что получается, что вот эта бытовуха, она засасывает, мы работаем, мы действительно, как вот, знаешь, вот эти вот туннельное такое мышление – надо построить дом, посадить дерево, родить сына. Как бы все, посадил дом, построил дом, посадил дерево, родил сына. Жизнь прошла. А как я-то себя в это время ощущал? А мне вообще-то дерево надо-то было, да? А надо ли мне было вообще этот дом, да? То есть, а надо было мне его строить? И вот знаешь, вот это вот и разочарование такое. А где вообще я был? Почему я по каким-то вот стандартным убеждением, установкам жил. Понимаешь? Поэтому, девочки, кто думает о том, что рутина убивает брак, так это же рутина у вас в голове в первую очередь. Уходите от этой рутины, как бы.
Слушай, ты знаешь, я вот сейчас с тобой совершенно не соглашусь. Самое-то интересное, что у нас еще комментарий есть от Ольги, нашей постоянной зрительницы. Хотелось бы сломать миф о рутине, но нет денег на служанку. Как будто бы, опять же, рутина – это плохо. Я вот не считаю, что рутина – плохо. Знаешь, у меня есть один друг, он давно уже доктор социальной антропологии, да, очень довольно известный ученый в масштабах Европы. А тогда он еще не был таким. Когда он эту фразу сказал, он сказал однажды фразу, которую даже не помнит уже сейчас, что постоянство – это залог, предсказуемости, постоянство – это залог стабильности. Да? Что плохого в рутине? Что плохого в том, что ты изо дня в день ходишь на работу, изо дня в день делаешь борщи, ну, предположим, я сейчас утрирую, естественно, да, или я их варю, вот, это не важно, на самом деле, абсолютно. Но, и мы с тобой в этой рутине обретаем некую безопасность и стабильность. Что в этом плохого, на самом-то деле? И в любом случае, как бы мы с тобой не стремились к разнообразию нашей семейной жизни, как бы мы к этому не стремились, мы не можем каждый день устраивать новые приключения, новые эмоции какие-то потреблять, ходить на разные каждый день выставки, на разные концерты. Да ты тоже, на самом деле, со временем в рутину превратиться. Ну вот, прыгать с парашютом, стрелять, там, не знаю, в тире, бегать кроссы. Что бы там мы с тобой не придумали, что бы мы с тобой не придумали, чтобы свою жизнь разнообразить, рано или поздно все это превращается в рутину. И почему вдруг мы смотрим на рутину как на какой-то негативный элемент жизни?
Ты знаешь, я думаю, что нет. Почему? Подожди. Рутина – это такое, знаешь, понимание, когда ты действительно уже погряз в каких-то своих домашних делах. И тут как раз-то, смотри, работает вот этот закон, про который я и говорю, да, что обязательно вот этот баланс брать-давать, да. То есть, и знаешь, есть такая вот, ну, есть такое убеждение, да, что любая эмоция, она конечна. Ты понимаешь, любая эмоция, любое чувство конечно. И ты абсолютно прав, я с тобой абсолютно согласна в том, что если ты будешь каждый день ходить на выставки, да, то когда-то тебе захочется вот этой домашней, спокойной рутины, да. А если ты не посещаешь выставки вообще, и ты просто каждый день варишь борщи, и не вносишь в свою жизнь никакого разнообразия, да, то действительно рутина, она может быть как бы, ну, она может быть разрушительной. Понимаешь?
Давай так, извини, пожалуйста, я тебя перебью.
Что мы понимаем по словам рутина вообще, понимаешь, с тобой? Вот.
Смотри, давай так, я тебя перебью и другой пример приведу. Янгу каждый день варить борщи, предположим, хотя его там тоже можно найти радость, если честно, как по мне. Да, я могу, окей, тебе не нравятся борщи, но можно смотреть каждый день в микроскоп или в телескоп, каждый день упорно, да. Вот знаешь, есть астрономы, которые до сих пор звезды считают. Представляешь, они каждый день смотрят в телескоп, и каждый день до сих пор в средние века занимаются подсчетом звезд. Это рутина, но это рутина, которая приносит, и я извиняюсь, на минуточку, научные открытия в наш мир. Но это рутина. Я могу каждый день варить борщи и при этом испытывать радость от того, что я варю эти борщи любимым детям своим, любимому мужу или любимой жене, если это мужчина варит борщи. Я могу каждый день преподавать в школе русский язык, литературу, музыку, быть трудовиком, быть уборщицей или уборщиком и при этом тоже испытывать радость от того, что я приношу пользу человечеству таким образом. Это рутина.
Влад,
это рутина,
тогда,
которая...
Да, мы тогда с тобой о разной рутине говорим, потому что то, что ты делаешь с желанием, не может быть рутиной по определению, понимаешь? Потому что, смотри, важный момент, да? Я сейчас тогда, наверное, может быть, это будет понятно, если я приведу этот пример, как бы, ну, откроюсь селективно как бы, перед зрителями и расскажу, как было у нас в семье с мужем, да? А вот пока я думала внутри себя, вот у меня было внутреннее убеждение, что я обязана готовить в семье, обязана готовить, да, в семье. Это моя обязанность, и я обязана это делать. Для меня готовка была рутиной, понимаешь? Потому что это было, знаешь, как вот этот, ну вот, я должна приготовить. И я поняла, что, причем мой муж никогда не отказывался приготовить пищу. То есть, как, ну, я работаю, он готовит, да? Но я каждый раз, когда он готовил что-то, как будто бы чувствовала себя, ну, обязанной ему, да, как будто бы он за меня работу сделал, да. Меня дико это раздражало, да, потому что я-то в этот момент тоже работала. И в конце концов мы договорились с ним. Я говорю, Лёша, давай так, мы два взрослых человека, давай мы будем делать так. Мы будем будет готовить тот, у кого есть на это время. Он говорит, так мы и так делаем, в принципе, это, да. Я говорю, ну, слушай, а для меня это вот как обязанность. Я все время внутри себя переживаю, что как будто бы ты делаешь за меня, да. Я говорю, а давай мы сейчас договоримся, и это не будет теперь моей обязанностью, это будет нашей общей обязанностью. И ты знаешь, рутина спала, ты понимаешь? Для меня это стало, ну, в радость. Я беру, когда у меня есть свободное время, я с радостью готовлю своему мужу. Но это не является для меня рутиной. Поэтому вот те обязательства, которые навязаны нам в наших... Я опять уточню, в наших головах, да, это навязано, понимаешь, что я обязана это делать, я обязана. Вот это как бы является рутиной. Если ты это делаешь с желанием, если тебе это, ну, то есть ты не будешь испытывать от этого недовольство, тебе будет радостно от этого, да, и это не будет, и это, я не могу назвать это рутиной. Это просто время, это жизнь. То есть это не рутина, это жизнь.
Да. Я специально посмотрел сейчас определение в Википедии, между прочим. Слово «рутина», и вот там написано следующее про рутину. Рутина – это, так, правда, написано «рабское следование заведенному шаблону», одно из определений. Я с этим совершенно не согласен. Превратившись в механическую привычку. Почему рабская рутина? Это нет, это просто некий распорядок жизни, да, когда ты изо дня в день следуешь определенному шаблону. Вот что такое рутина.
И это вот жизнь. Это, наверное, просто взрослая жизнь, когда мы много делаем повторяющихся вещей, потому что мы несем ответственность за какие-то вещи в нашей жизни. А вот рабская и механическая – это как раз про рутину,
нет,
понимаешь?
Нет, ты знаешь, любой человек, который занимается профессиональной какой-то работой, например, водитель, вот ты знаешь, ты спросил своего мужа, который водитель, да? Вот, он часто ведет машину, управляет транспортным средством, источником повышенной опасности, как написано в правилах дорожного движения, абсолютно механически. Он не контролирует пространство вокруг себя. Он не смотрит, не дергается и не истерит по поводу каждого там, автомобиля, проезжающего рядом. Потому что у него уже наработался автоматизм. Да? У него мозг работает автоматически. Он сечет ситуацию слева, справа, спереди, сзади. И он нормально, спокойно управляет транспортным средством. Любой человек, который работает на конвейере, то же самое. Или любой человек, который изо дня в день, из года в год преподает тот же самый русский язык. Или варят те же самые борщи, или делают пельмени, или принимают роды. Что-то еще, неважно, что он делает. но если он делает это механически, постоянно, это уже превратилось для него в рутину. Или вскрывает трупы, извините меня, конечно, да? Это рутина для него, потому что это, он делает это из года в год, изо дня в день, одну и ту же работу, одну и ту же функцию выполняет. Так из этого наша жизнь состоит. А ты хочешь сказать, что рутина – это какой-то там… Ладно, давай не будем, давай мы перескочим на другую тему, да? Потому что мы можем с тобой еще 30 минут про рутину говорить.
Да, может быть, я хочу сказать, что рутина, Влад, рутина – это все-таки такое, знаешь, как тебе сказать, выученное действие. Выученное так и попахивает какой-то беспомощностью, как будто я вот сплюсь. А если ты делаешь выбор, и ты можешь выбирать, это не рутина, понимаешь? Если ты можешь...
Смотри, мы с тобой опять... Смотри, да. Мозг...
Давай мы поговорим о другом мифе каком-нибудь.
Давай. Давай, хорошо, я с тобой все равно не соглашусь в этой ситуации, к сожалению, прости меня, пожалуйста. Может быть, нам стоит отдельная передача про рутину с тобой?
Да, вполне возможно, потому что это серьезный, кстати, между прочим, момент такой, как жить действительно взрослой, спокойной жизнью, размеренной, и при этом быть счастливым.
Смотри, Ваши? Есть еще один миф, который в интернете, это не моя придумка, я в интернете его прочитал, главное – любить друг друга.
И опять мы сталкиваемся с тобой вопросом, что такое любить? И, знаешь, сразу два вопроса у меня. Что такое любить? И тогда, и вообще главное еще друг друга. Понимаешь? Потому что как раз-то вот есть один пересекающийся, перекликающийся миф, который вытекает один из другого. Смотри, главное любить друг друга. Но для меня любовь – это глагол, который – это путь. Это путь в течение всей жизни. Потому что для меня любовь – это принятие другого человека – с таким, как он есть. То есть я должна увидеть этого человека, разглядеть этого человека и принять его таким, как он есть, то есть и как-то разместить его потребности вместе со своими потребностями в одном пространстве, и при этом, да, еще испытывать от этого, ну, чувство удовлетворения, да, что его потребности в моем пространстве удовлетворяются как-то, да. И это огромный путь, который человек должен проделать, да. И знаешь, какой самый первый шаг в этом пути? Самый первый шаг – это разочарование. Это разочарование. И вот есть такой миф, который, знаешь, о том, что можно прожить жизнь, не разочаровываясь друг в друге. Нет, нельзя. Это миф. Это 100% миф, потому что, ты знаешь, это классное время, когда приходит разочарование. Я прям вот, ну, я могу сказать, что это действительно классное время, когда приходит разочарование в другом человеке. Потому что что такое разочарование? Это когда я перестал очаровываться. Что такое очарование? Это когда я не смотрю реальными глазами на человека. Я в розовых очках. В розовых очках вот этой страсти, влюбленности, первого порыва вот этого любовного, да? То есть я вижу в нем только хорошее. Он сам, он принц на белом коне. И вот на какое-то время этого хватает, но со временем ты понимаешь, что рядом с тобой другой человек, ну, то есть которого есть свои теневые стороны, который иногда бывает слабым, иногда бывает уязвимым, иногда бывает злым, а иногда он ленивый, а иногда он жадный, а иногда вот он такой-то. И ты смотришь и думаешь, господи, кто этот вообще человек, который... Где тут принц на белом коне? То есть и, наконец-таки, с тебя спадают вот эти розовые очки, тот образ, который ты сама себе в голове придумала. Но ты его не придумала, ты его увидела в этом человеке. Но только вот эта влюблённость, она убрала все как бы негативные, да, стороны. Я так думаю, что это тоже определенная как бы... Ну, это определенная помощь людям, да, чтобы они... женились, да, чтобы они могли вступить в брак, да. Но разочарование – это хорошее время встретиться друг с другом по-настоящему. Это такое больное время, больнючее, да, то есть когда начинаются слезы и взаимные претензии друг к другу. И здесь самое главное – набраться смелости пройти вот это все, да, не уйти, не сбежать из отношений, да, и сказать: «О, где были мои глаза? До свидания, я пошла», да. Вот, а набраться смелости, встретиться с живым человеком и помнить надо о том, что по какой-то причине я за него вышла замуж, или я на ней женился, значит, есть что-то то хорошее, ну, что мне понравилось, да.
Только чаще всего в наше время, сегодня, когда люди перестают очаровываться и встречаются с реальным человеком, будь ты женщина или мужчина, а они предпочитают разводиться.
Да, до следующего брака. Знаешь, есть даже сейчас какая-то такая, знаешь, что...
Либо до следующего брака, либо до старости, когда уже разводиться, уже как бы, типа, уже, ну, уже, как бы...
И не надо, да. Вот, понимаешь, не помню, есть даже какая-то сейчас такое есть определение, вылетело из головы это слово, ну, как бы словосочетание. Это вот когда человек, он просто очень часто же, ну, как бы он даже не стремится создать отношения, он живет на поверхности. Вот знаешь, очаровался, пожил годик, разочаровался, развелся. Очаровался, пожил годик, разочаровался, развелся. Ну, как бы, вот он летает, да, летает.
Очаровашка, знаешь, очаровашка.
Да, очаровашка такой, да. То есть летает такой по поверхности, но тогда он никогда, к сожалению, не узнает, что такое настоящая любовь, как бы, которая глубокая такая вот, которая является процессом познания себя, другого, и как вообще можно, вот настоящую близость, да, то есть человек тогда, в принципе, как бы будет все время в слиянии с объектом своего очарования, да, но никогда не достигнет и не познает настоящую близость двух людей, которые действительно, ну, разные, но они близки.
Не знаю, как у тебя, у меня еще целый список мифов есть в семейной жизни. У тебя, походу, тоже, да?
Конечно, да, то есть у меня есть тоже, знаешь, например, один из мифов такие, знаешь, наши отношения не такие хорошие, как у других, да, то есть а вот у них отношения лучше. И тогда, если, например, есть миф о том, что наши отношения должны быть самыми идеальными, самыми крутыми, самыми классными, и знаешь, кстати, это очень сильно работает, знаешь, где? В семейной системе, да, то есть есть две сестры, и вот они начинают мериться, чья семья лучше, да, то есть у кого отношения с мужем лучше. И вот тогда, если мы берем за основу, да, что мои отношения должны быть идеальными, да, то есть идеальными, то эти отношения, они, естественно, как бы долго не продлятся, потому что, ну, не можно, нельзя быть идеальным как бы во всем, да, где-то будет, знаешь, у Саши и у Маши что-то будет всегда лучше. И тогда, если мы меряем свои отношения критериями отношений, как у Маши и у Саши, да, то мы разочаруемся в своих отношениях окончательно и бесповоротно, да, и не сможем просто, как бы, да, не увидеть там ничего хорошего. Это, знаешь, вот это мы будем работать тогда, ну, над отношениями из дефицита. Мы недостаточно хороши, да, и это будет такое вот стремление к идеализму, которое, к сожалению, как бы ничего общего не имеет с реальной жизнью, да, потому что в реальной жизни у Саши и у Маши что-то может получаться лучше, чем у тебя, но и у тебя может получаться что-то лучше, чем у Саши и у Маши. И это вообще две несравнимые вещи абсолютно. Одно каждое отношение, они абсолютно уникальны и индивидуальны. И тогда один еще миф, знаешь, такой, который тоже очень важен. И, кстати, который очень часто сейчас, ну, проскальзывает в обществе, потому что наше общество увлеклось психологией, мы стали все продвинутые, мы много чего понимаем, да, про психологию. И тогда, знаешь, вот это вот знаешь, он для меня, то есть я не хочу себе искать папу, или я что, мама ему, да, в отношениях, да, то есть, вот знаешь, есть плохие роли в отношениях, да, то есть, если, например, семья живет, как бы, и общество, социум увидели, да, что жена по какой-то причине, да, то есть по какой-то причине играет, ну, действительно занимает роль мамы, а муж является, как бы, ну, таким ведомым, да, то есть ведомым, да, в семье, понимаешь, что и это тогда семья, как бы, ой, у вас дисфункциональная семья, ой, у вас все плохо, да, то есть, и если действительно вот отталкиваться от этого мифа, да, то есть ты можешь подумать, как бы, а что это я ему мама действительно, как бы, да, ой, что-то неправильно в моих отношениях, нет, я пойду-ка отсюда лучше, да, но послушайте, что немцу хорошо, то русскому смерть. Если вам двоим комфортно в этих отношениях, да пожалуйста, только договоритесь тогда об этом. То есть, ну, договоритесь, скажите, послушай, мне нравится быть для тебя мамой, а мне нравится быть, ну вот, мне быть нравится ведомым. И мне комфортно в этих отношениях, да, я не сливаюсь с тобой, я не в созависимости с тобой, да, мне просто нравится, когда ты обо мне заботишься. А я просто люблю, как бы, ну, я лидер по жизни, и мне нравится, когда я могу проявлять свои лидерские качества в семье. Но это должна быть взрослая договоренность, а не компенсаторная договоренность. То есть, когда если эти два человека компенсируют себе что-то, да хотя, в принципе, даже если компенсируют, если им это нравится, да и пускай. Не чешется, не чеши, говорят психологи, да? Вот. И поэтому тогда, как бы, Вопрос-то в том, что если это устраивает людей, если нет никакой дисфункции, да, то почему бы и нет?
Ольга написала: я думала, что отсутствие страсти спустя 25 лет брака – это плохо.
Отсутствие страсти спустя 25 лет брака – это, по-моему, абсолютно как бы закономерно, если над этой страстью не трудиться, если эту страсть не поддерживать. Я все время спрашиваю своих клиентов, которые ко мне приходят, и говорят, что у меня что-то с мужем не так стало. Я говорю: послушайте, а когда ты его последний раз на свидание пригласила? Куда? Я говорю: на свидание, вы когда в последний раз ходили? В смысле на свидание? У меня двое детей, как бы дом, еще что-то, да? Я говорю: так вот, понимаешь, ну подожди, ну мы же вечером сидим, мы смотрим вот телевизор вместе, да, там мы когда кушаем, разговариваем, да? Я говорю: ты в этот момент выступаешь у него в роли жены, а он для тебя в роли мужа, да? А когда вы смотрели последний раз друг на друга глазами мужчины и женщины? Ты когда смотрела на своего мужа как на мужчину, да? А это очень хорошо можно осуществить, когда ходишь на свидание. Именно на свидание, когда ты приглашаешь свою жену как женщину на свидание, а она соглашается как мужчина. И страсть – это то, над чем нужно работать. А если ее как бы, ну, если ее не поддерживать, если ее как бы, ну, не подкидывать, скажем так, огонь, да, то, естественно, она просто-напросто исчезнет, потому что вот эта первая влюбленность, она не может существовать вечно. Она не может существовать вечно.
Теперь моя очередь говорить миф. Он называется «Стань таким, как я». Знаешь, многие мужчины и женщины выходят замуж и женятся для того, чтобы переделать своего супруга. И они прямо ждут, когда же он станет таким, как я хочу. Да?
Это знаешь что? Это закрытие. Но, к сожалению, вот это как раз-то вот наши жизненные сценарии, незакрытые детские гештальты. Чаще всего как бы вот этот миф как бы он существует именно из-за того, что наша психика стремится к тому, что если, например, в детстве есть какой-то незакрытый гештальт, то я тогда выберу себе мужа и закрою с помощью мужа то, что мне не дали в детстве родители. И он станет таким, как мне нужно, и я осуществлю все свои детские мечты, предположим, да, то есть если у меня была холодная мама, которая не заботилась обо мне в детстве, да, то я тогда выберу себе мужа, который будет восполнять мою эту потребность, которая была не восполнена в детстве, да. Но мы с тобой, по-моему, это уже не один раз говорили, не два раза говорили об этом, да, что это всего лишь миф, потому что никакую потребность детскую наши партнеры восполнить не могут, потому что они другие люди, они не мама, да, то есть и не папа, да, это другие люди, которые вообще и не обязаны делать это, скажем так. И, кстати, еще чаще всего мы же приглашаем на роль партнера точно таких же родителей, как и были у нас. То есть, предположим, если у меня была холодная мама, да, то я тогда приглашу на роль холодного мужа с избегающим типом привязанности, да, и потом буду очень сильно удивляться, почему это он мне не дает того, что мне нужно. Но тут еще есть и обратная сторона медали, знаешь, какая, да, одна часть меня стремится выздороветь, ну, как вот, да, выздороветь, и чтобы вот это все закрылось, и чтобы меня пожалели, чтобы мне дали это тепло, а другая часть меня привыкла жить в таком состоянии с избегающим типом привязанности, то есть мама была избегающей тип привязанности, тогда я и мужа себе такого найду, как бы, да, ну, вот, и буду думать, и часть меня будет свято думать, что я могу его изменить, а другая часть будет делать все для того, чтобы он не изменился, понимаешь? То есть вот такая интересная петрушка в этом вопросе, да? Что часть меня будет делать все, чтобы он оставался холодным, да? А другая часть будет говорить: он меня не любит, он не дает мне того, чего нужно, да? То есть на самом деле, когда мы берем себе мужчину, а не женщину, выбираем для того, чтобы и потом пытаемся его изменить под себя, да, но это наша как бы детская травматика лезет.
Угу. Еще один миф есть такой: жить надо такой интересной семьей. После работы
да.
Домой.
Да. Или, да, нам достаточно друг друга, да. То есть можно закрыть границы в семье и сохранить свою любовь на всю жизнь, да. И опять же, это нормально только в начале, когда не надышаться. То есть вот когда не надышаться друг другом, да. И ты знаешь, тоже мой личный опыт, я так была удивлена, ну, я такой человек очень общительный, экстраверт, мне нравится общество, мне нравится быть, ну, среди людей. И когда я вышла замуж, я поймала себя на мысли, что я не хочу выходить из дома. Нам не так комфортно со своим мужем. То есть, и пусть весь мир подождет, нам хорошо вдвоем. Мы неделями были дома, мы ходили только в церковь и обратно, да. Мы не хотели никого приглашать, нам было классно вдвоем, да. Но прошло время, и это, понимаешь, и прошло время, и как-то вот нам стало уже мало друг друга, да, потому что мы социальные существа, нам нужно общение, нам нужно новые впечатления, нам нужно новые знакомства какие-то, да, и если закрыть границы, представляешь, вот у тебя семья, и вот у тебя закрытые границы, да, то есть ты тогда будешь, вы друг от друга будете черпать все, что вам нужно, да, то есть... И это будут созависимые отношения, да, то есть это будут такие отношения, границы на замке, да, то есть это эти отношения, вы, ну, вот этими внутренними потребностями, у которых достаточно, у каждого достаточно потребностей, да, то есть вы будете душить, ну, люди начинают душить друг друга, да, то есть потому что они пытаются из одного человека получить все, да, то, что им нужно, да, вот, а это токсично, да. И эти отношения однозначно могут превратиться в созависимые, и обязательно в семье необходимо иметь гибкие, адаптивные такие границы, да, то есть где-то когда-то мы выставляем свои границы, да, и вот здесь, ребята, подождите, вот сюда мы никого не пускаем, кроме себя, то есть здесь я и ты, да, и здесь наша семья, и сюда никто не вхож, да, и это наши границы, а где-то мы открываем границы, да, и разрешаем туда войти другим людям, каким-то другим знакомствам. Причем это не обязательно, чтобы эти знакомства были абсолютно общими, да. То есть не обязательно, что вот мы знакомимся с семейной парой только вдвоем. Нет. То есть это могут быть различные, ну, различные люди, которые никакого отношения не имеют, например, к жене, да. То есть у мужа могут быть знакомые друзья, да, которые не имеют отношения к жене, а у жены могут быть подруги, которые не имеют отношения к мужу, да.
Слушай, ну вот по поводу этого, последнего, слушай, смотри, есть такое тоже еще претензия, сейчас слышал, это в рамках этого же мифа, что ты обязан ознакомить своего мужа со всеми своими друзьями, подружками, а он, соответственно, тоже. Типа, почему ты не знакомишь меня со своими друзьями? Там, или почему ты не знакомишь меня со своими подругами? А?
Зачем? Вопрос. Зачем? Вот,
каждый отвечает на этот вопрос по-разному.
Понимаешь? И тогда вопрос такой, зачем? И тогда я буду спрашивать, а зачем тебе, чтобы ты твой муж познакомил.
Ну, кстати, я тоже, может, в этом мифе живу, знаешь. Ты знаешь, допустим, в нашей семье некоторые друзья и подруги моей жены стали даже моими друзьями больше, чем ее. Я с ними чаще встречаюсь, чем она с ним чаще встречается. Uh-huh. Я общаюсь чаще, чем она с ним общается. Хотя это ее подруги. Uh-huh. Ну, вот. И я в этом не вижу ничего странного. Мне кажется, мне интересно, любопытно знать, чем живет моя жена, ее друзья, подруги. Мне любопытно. Это не ревность, это любопытство. Что за люди, с которыми они общаются. И я бы сам стремился и стремлюсь познакомить свою жену со своими друзьями. Мне хочется.
Это интересно. Это действительно. Но смотри, если это на уровне интереса, если тебе просто интересно, и ты не пытаешься таким образом контролировать свою жену.
Нет, это чисто вот, ну, как бы интересно проникнуть в жизнь человека.
Да, но и тогда ты, ну, и тогда человек спокойно, ну, если, например, ты говоришь, послушай, познакомь меня, пожалуйста, да, со своей подругой, вот с этой, которой ты ходишь отдыхать в субботу в баню. Она говорит, Влад, слушай, я не считаю нужным, что тебе нужно с ней знакомиться, да. И ты говоришь, окей, все, я понял, да. То есть, и если у тебя вот здесь внутри не возникает обида, да как ты можешь? Да как ты такое можешь позволить? А с кем ты там? А с подругой ли ты там вообще тогда, понимаешь? А с подругой ли ты там? Или с другом, может быть, ты туда ходишь, да? То тогда, понимаешь, это нормальное отношение. Да, у тебя есть интерес, с кем общается твоя женщина, да? Но если этот интерес, он становится контролем, вот тут, конечно, извините, подвиньтесь, да? То есть контролировать другого человека, это не есть хорошо.
Я предлагаю нам замутить с тобой две передачи на будущее. Во-первых, мы с тобой не обсудили все мифы семейной жизни. У меня их еще целый вагон и маленькая тележка, на самом деле, по списку, реально. Вот. А еще у нас отдельная тема – это рутина, да? Как избавиться от рутины и нужно ли от нее избавляться? Друзья, это анонсы двух наших будущих передач с Кристиной Чистяковой. А сейчас, к сожалению, мы должны закончить с вами. Спасибо, Кристина, большое за этот эфир. Всем пока.
Взаимно. Пока-пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.